страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 682-я встреча у нас с вами сегодня. Завершаем сегодня наши беседы по книге «Псалтирь». Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Да, сегодня читаем заключительные псалмы, сегодня также читаем ваши комментарии. Давайте сделаем сегодня вот что. Я люблю в конце наших бесед, в конце бесед по книгам, делать такую вещь. Во-первых, задавать вам один и тот же вопрос. Вот для вас эта книга что означает? Какие псалмы в данном случае, возможно, стали для вас любимыми и почему? Через какие псалмы Господь больше всего обращается к вам, говорит к вам? Каков смысл этой книги лично для вас? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, в группах, где вы нас смотрите, прежде всего в наших главных группах, основных группах, по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook, ну и также в других местах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Кроме того, вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через и группы. Вот, это достаточно на самом деле. Вот, пишите, пожалуйста, о том, какие ваши любимые псалмы, что вам ближе всего. И что эта книга означает, какой смысл, какое значение она имеет в вашей жизни. Что эта книга означает лично для вас. Напишите, пожалуйста, об этом. Я думаю, что сегодня мы сделаем так. Мы вначале с вами послушаем Священное Писание, послушаем псалмы, а потом и почитаем ваши комментарии. Возможно, поговорим по телефону с вами, посмотрим, что там у нас по ситуации будет. Может быть, да, может, нет, посмотрим, как там по комментариям пойдет. И кроме того, у нас есть несколько интереснейших комментариев с прошлого эфира. Сегодня мы сделаем так. Успеем, почитаем вот эти комментарии обязательно. А не успеем, ну, тогда перенесем уже на завтра. Тем более, что там есть пара комментариев, которые не относятся напрямую к книге «Псалтирь». Это, конечно, и про псалтирь тоже, но это и про жизнь. Так что, если что-то не успеем сегодня, то завтра в любом случае мы начнем наши беседы с ваших комментариев. Да, по поводу бесед завтра, по поводу следующей книги. Я уже сказал, что мы останемся еще на какое-то время в Ветхом Завете. Мы уже об этом говорили. И причина здесь очень простая. В Ветхом Завете 39 книг, а в Новом Завете 27 книг. Наш принцип, мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения, и мы чередуем книги из Ветхого Завета, потом из Нового Завета. В большей части случаев это чередование один к одному. Мы читаем одну ветхозаветную книгу, одну новозаветную книгу. Но вот по той причине, о которой я вам сказал, такого чередования не всегда удается достичь. Ну и кроме того, мы уже начали читать поэтические книги, поэтому сейчас, после книги «Псалтирь», мы просто пойдем дальше и будем читать книгу «Притчи Соломоновых». Это тоже поэтическая книга. Это книга, которая идет дальше в традиции псалмов. Несколько другая форма, но вот об этом мы в следующий раз будем говорить обязательно. И где-то еще месяца полтора, немножко даже больше полутора месяцев мы с вами проведем в Ветхом Завете, будем читать книгу «Притчи». Там очень такие злободневные истории, очень злободневные рассуждения, которые, я думаю, многим из нас будут полезны. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами. Ну, а сегодня мы дочитываем «Псалтирь», и после этого читаем ваши письма, ваши комментарии и читаем прежде всего ваши ответы на вопрос о том, чем для вас важны псалмы. Ну, также и читаем и отвечаем на комментарии, которые пришли в пятницу. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе и склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, Боже, направь нас, наставь, научи. Благослови, Господь, рукой Своею. Да будет слава Тебе вовеки, и пусть Слово Твое действительно Духом Твоим меняет нашу жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. 682-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня мы завершаем нашу беседу о псалмах. Мы подходим к 143-му псалму. И этот псалом, это псалом Давида, он очень похож на 17-й псалом. Вы помните его? Там Давид говорил Богу о любви. Он фактически признается Богу в любви. Это, пожалуй, один из часто забываемых псалмов. Псалом, которым часто пренебрегают. Я прочитаю самое начало этого псалма, 17-го псалма. Второй стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Ну и так далее. Смысл этого псалма заключался в том, что мы можем прийти к Богу всякий раз, когда у нас происходит серьезное испытание, всякий раз, когда сталкиваемся с серьезными проблемами. Очень конкретно, очень много говорится здесь о Боге, как о нашей защите. Это основание, на самом деле, для других псалмов, в которых поднимается та же тема. И вот 143-й псалом, а это уже реальное упование на Бога. То есть 17-й псалом – это выражение любви, признание в любви. А вот дальше мы читаем уже о защите, когда эта защита необходима, и о защите, когда мы ее уже получили. «Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». В 17-м псалме перед нами были чувства, ощущения. Ну а в 143-м псалме уже результат жизни Давида, когда он понял, что за этими чувствами есть действительно конкретные проявления, конкретная основа, конкретные действия. Понимаете, чувства без конкретных действий скоро оказываются банкротами. Да? Вот человек говорит «я тебя люблю», муж говорит жене «я тебя люблю». Вопрос. А что ты по этому поводу делаешь? Как это проявляется на практике? И вот 17-й псалом – это любовь Бога. 143-й псалом – это Божья защита. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что Бог предстает как воин. Очень часто делается акцент на таком, знаете, пацифизме христиан. Да, мир принес Христос, да, но при этом он говорит о том, что не мир принес я на землю, но меч. Понимаете, в нашем мире, в мире греха и в мире, где есть совершенно конкретный враг, враг душ человеческих, в таком мире для того, чтобы закончить эту войну, бывает нужна сила. Но сила эта праведная, это сила праведного Бога. Я вернусь к 143-му псалму, 3 стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и Сын Человеческий, что обращаешь на Него внимание». Божье знание, Божье дело через маленького человека тоже. Смотрите, человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. И в литературе, в русской литературе, этот образ маленького человека, он очень известен. И кажется, что до маленького человека никому нет дела. Однако Богу есть дело до любого человека. Теперь давайте зададимся вопросом. Вот без Бога жизнь маленького человека, с одной стороны, и жизнь человека, который многого достиг, действительно много совершил. Вот без Бога в чем разница в жизни этих двух наших героев? Дело в том, что четвертый стих относится к любому человеку. Человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. Это и к маленькому, и к большому. Это к любому человеку относится. Понимаете, если серьезно, то в жизни действительно нет смысла. Один человек как-то сказал, ну вот я решил покончить с собой, потому что в этой жизни нет смысла. Знаете, я понимаю, что этот ответ будет непопулярным, но смотрите, да, в жизни действительно нет смысла без Бога. Но если вы когда-то задумывались о том, чтобы покончить с собой, остановитесь. Да, сейчас вы можете видеть только одну грань. Вы можете видеть, что в этой жизни нет смысла. Но если вы сделаете этот страшный и недопустимый шаг, то вы тем самым отрежете для себя единственную возможность, упустите, совершенно намеренно упустите, единственную возможность как-то обрести настоящий смысл, который мы находим только в Боге. Да, может быть, в этой жизни нет смысла, но смысл дает Бог. Накладывая же на себя руки, человек препятствует самой этой встрече с Богом. Он не решает проблему. Он делает эту проблему вечной. Он жил без Бога, он и оказывается навеки без Бога. Вот почему для христианина даже мысль о самоубийстве гораздо более страшна, чем для человека неверующего. Если вам кажется, что в жизни нет смысла, наверное, это действительно так. Просто потому, что в вашей жизни сейчас нет Бога. Жизнь – это действительно пустая, совершенно бесцельная штука, если жизнь идет без Христа. Возвращаемся к 143-му псалму, 5 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных». Помните, мы с вами уже говорили, он признается, он говорит, «Бог, я люблю тебя, Боже, я действительно люблю тебя, я уповаю на тебя, я видел, как это работает, я видел, как ты спасаешь. Сейчас я снова нуждаюсь в этом спасении, я снова нуждаюсь в твоей помощи». Интересно, что такая мысль, конечно, встречается далеко не только у Давида. Пророк Исаия, 64 глава, 1 стих. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы». Это мысль, которая звучит и у псалмопевца, и у пророка Исаии. Мысль о том, что Бог буквально вторгается в историю человечества. Это было в истории человечества, и это будет, даже если кому-то такое кажется нереальным. Бог совершит свой суд, и о том, как будет выглядеть этот суд, как он совершится, мы с вами читаем в Откровении Иоанна Богослова, 19 глава. Возвращаясь же к 143-му псалму. «Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи». И так далее. Псалом продолжается, и он завершается словами: «Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Израильский народ действительно благословенный. Но это благословение связано с присутствием Божьим. То есть не просто с какими-то обещаниями, хотя они, конечно, очень важны, но обещаниями, данными давно, а с тем, насколько народ остается верным этим обещаниям. Мы идем дальше, переходим к 144-му псалму. Это последний из псалмов, который называет Давида в качестве автора. Интересно, что опять это тот прием, который мы уже видели с вами. 21 стих в этом псалме, и каждый из этих стихов начинается с новой буквы еврейского алфавита. По одному стиху на букву. Те, кто внимательно нас слушали, когда мы читали 118-й псалом, тут сразу остановятся и скажут, ну как же? Ведь вы же говорили, что в еврейском алфавите 22 буквы. Да, 22. А здесь 21 стих. Почему? Дело в том, что совершенно конкретно пропущен стих на букву «нун». Вот нет стиха на эту букву. Почему? У меня есть определенное предположение, хотя большинство исследователей с ним, наверное, не согласится. Многие говорят о том, что когда-то этот стих был, но он был потерян, он где-то был упущен, но у нас нет ни одной рукописи, ни одного перевода, в котором была хотя бы сделана попытка восстановить этот стих. Нет ничего на эту тему. 144-й псалом говорит о поклонении. Но получается, что это поклонение как бы неполное. Одного стиха все-таки не хватает. Так вот, возможно, я не говорю точно, я говорю, возможно, отсутствие этого стиха на букву «нун» вызвано как раз тем, что Бог показывает неполноту, незавершенность этого поклонения. Аллилуйя Богу, прославление Бога пока звучит несовершенно. Полное, совершенное поклонение будет в небесах, тогда, когда мы будем петь Ему, нашему Богу, хвалу. Но опять-таки это только предположение с моей стороны, хотя вот это движение к полному поклонению, к совершенному поклонению, оно как раз и характерно для последних псалмов. Мы с вами увидим, как к 150-му псалму поклонение набирает уже полную силу. Но вернемся к псалму 144, первый стих. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем». Смотрите, какая штука. Ведь мы можем прославлять Его и за то, что было, и за то, что еще грядет. Род роду будет передавать прославление. Это прославление, это поклонение будет всеобщим. Восьмой стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Это характер Божий. Десятый стих. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои». А это уже не только Его характер, это Его дела. И это те люди, которые участвуют в этом поклонении. Одиннадцатый стих. «Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем». Я пропущу, немножко спущусь ниже и прочитаю 17 и 18 стихи. «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Знаете что? Когда мне человек говорит, я обращаюсь к Богу, но он все равно очень далек, у меня есть два варианта, у меня есть двойной выбор. Либо я могу поверить этому человеку, либо я могу поверить Божьему Слову. Вот Божье Слово говорит, что близок Господь ко всем призывающим Его. Вот Божье Слово говорит о том, что близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Когда я слышу от человека, что он зовет Бога, но Бог не отвечает, я предполагаю, что Божье Слово говорит правду. Но не отвечает Бог, потому что в жизни самого человека есть что-то не то. Он не вполне честен перед Богом. Чего-то не хватает. Я не знаю чего. Я не могу, как друзья Иова, говорить, слушай, ну вот у тебя вот это. Я говорю, испытай сердце. Бог ответит, если ты призовешь его в истине. Понимаете, что у каждого из нас есть доступ к Богу, как у священника. А вот это великолепное учение о священстве каждого христианина. Учение, которое мы находим в Священном Писании, в частности, в первом послании Петра. 19 стих. «Желание боящихся его он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть, святое имя его во веки и веки».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый псалом – это снова псалом хвалы. Кстати, до конца книги Псалтирь перед нами будут именно псалмы хвалы. 145-й псалом не снабжен припиской, указывающей на авторов, хотя в некоторых рукописях можно найти, что это псалом Агея и Захарии. Но это только в некоторых рукописях, в частности, в рукописях, которые стали основой Септуагинты. Мы же с вами знаем, что это псалом хвалы. Первый стих. «Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе есмь! Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения!» Я хочу рассказать небольшую историю. Как-то мне довелось спорить с одним иудеем, который говорил, что в Ветхом Завете, в книге Псалтирь, есть предостережение о том, что нельзя уповать на Христа. Вот конкретно именно на Христа. Я говорю, да, как это? Быть такого не может. И мой оппонент прочитал мне как раз вот этот стих. Он говорит, смотри, написано, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. А Иисус называл себя сыном человеческим. Значит, здесь конкретное предостережение. Не надейтесь на сына человеческого. Стоп, давайте остановимся на минуточку. Во-первых, он не только сын человеческий, но он сын Божий. Он на 100% Бог и на 100% человек. Во-вторых, в контексте 4 стих, кстати, именно поэтому очень важно читать библейский контекст. Не позволяйте никому просто вырывать библейские стихи и закидывать вас этими стихами. 4 стих. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают помышления его». Да, это про человека, но это никак не про Христа. Потому что Христос воскрес. И, соответственно, то, что мы читаем здесь, ко Христу не имеет уже никакого отношения. 5 стих. «Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя». Кстати, еще одно коротенькое наблюдение. Обратите внимание на то, что Бог здесь назван помощником. Блажен, кому помощник Бог Яковлев. Это тоже по поводу вырывания стихов из контекста. И тоже некое такое утверждение весьма странное. Ну, смотрите, говорит один мой собеседник, он говорит, Бог поставил женщину ниже мужчины. Почему? А потому что сотворим ему помощника, соответствующего ему, говорит Бог, имея в виду Адама, а помощник это вот Ева, да? Потому что ни одно из животных таким помощником не стало. Вот вроде бы помощник, да, значит, есть руководитель, есть помощник руководителя. Помощник руководителя ниже самого руководителя, так? Теперь смотрите. То же самое слово. которая на русском языке звучит как помощник, в еврейском тексте используется и здесь, в псалмах, в частности, в 145-м псалме. Бог нам помощник. Но ведь ни один человек в трезвом уме и здравой и твердой памяти не скажет, что Бог по этой причине ниже человека. Читайте контекст, друзья. Не вырывайте библейские стихи из контекста. Идем дальше. 146-й псалом. Это тоже псалом хвалы. И хвала все громче и громче. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему. Ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. И дальше, кстати, тут интересный момент. Дело в том, что в английском и в русском языке здесь различия в нумерации псалмов. Потому что то, что по-русски 147-й псалом, по-английски продолжение предыдущего псалма. Но давайте отталкиваться все-таки от русской Библии, от русского текста. Потому что мысль на самом деле та же самая продолжается здесь. «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя». Знаете, какая штука? Опять-таки, мы часто неправильно понимаем смысл особого призвания израильского народа, который этот народ получил от Бога. Псалмы снова и снова напоминают об этом особом призвании. «Утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит?» Тут интересно, ведь Бог избрал свой народ, Он показывает народу своему и свою силу, и свою милость. Именно Божий народ стал хранителем Божьего Слова. Именно через свой народ Бог привел в мир Мессию. Именно из Божьего народа первые проповедники Христа. 8 стих 147-го псалма. «Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Знаете что? Другие народы узнают Божье слово и Божьи суды в Иисусе Христе. Но для того, чтобы все это было, Бог действовал через свой народ. У Бога есть вечная цель для иудейского народа. Да, он порой не соответствует этой цели, он порой не исполняет эту цель, однако неверность народа не отменяет Божью верность. А мы читаем дальше, и продолжаются псалмы хвалы. 148-й псалом – это хвала в небесах, и мы с вами присоединяемся к этой хвале. Это крещендо продолжается. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света. То есть, видите, когда мы здесь говорим про хвалу в небесах, это действительно в небесах, это небесные тела обращаются к Господу с хвалой. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны. То есть сначала у нас была хвала сверху, с небес, а дальше из глубины земли, из глубины океана. Дальше огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа,
ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Хочу ваше внимание обратить вот на что. Ведь такого вселенского прославления пока еще нет. Ангелы славят Господа. А вот на земле прославление хромает. Но придет время, когда и здесь, на земле, прославление зазвучит по-настоящему. 149-й псалом – это тоже песнь прославления. И здесь говорится, что это новая песня. Помните, мы говорили, старая песня – это песнь спасения. Новая песнь – песнь искупления. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона, да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами». На тимпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его». Да, поклонение вечности будет связано с судом. И бояться этого не надо. Это реальность, к которой мы с вами идем, и идем все. И, наконец, 150-й псалом. Это великий псалом хвалы. Это все прославляет Бога. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтире и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимбалах, хвалите Его на кимбалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. И вот что я вам хочу сказать. Представьте себе симфонический оркестр Вселенной и хор человечества. Симфонический оркестр Вселенной хвалит Господа. И духовые, и смычковые, струнные, самые разные, все группы оркестра, и ударные, и клавишные, все хвалят Господа. И все в тон, все правильно, все стройно. Пока в этой земле, на этом свете, в этом мире, есть лишь одна часть, которая не строит. Не строит человеческий хор. Он начинает строить, когда он во Христе, и когда Христос в нас. Чем больше мы возрастаем в Божьей праведности, тем стройнее это поклонение. Полный же строй будет тогда, когда мы предстанем пред Ним в небесах. И вместе будем хвалить Господа. Пока же наше дело стремиться к этому, читая псалмы и будучи послушными Ему. Встретимся в следующий раз, уже в следующей книге Священного Писания. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии, потому что здесь есть интересные вещи в ваших комментариях. Я спрашивал о том, какие ваши любимые псалмы и через что Господь открывает вам через псалтирь. Мы это почитаем, но я хочу, чтобы мы на самом деле сегодня еще на пару комментариев сначала ответили на письма, которые у нас были в прошлых наших эфирах, потому что там действительно вы поднимали очень серьезные вопросы. И постепенно мы также выйдем, возможно, в следующий раз, возможно, завтра какие-то вещи про псалмы мы также скажем уже в начале нашего эфира по книге «Притчи». Давайте закончим вопрос, который у нас возникал, даже два вопроса. Один вопрос — это был про кротость и смирение. Вот Игорь Феденков отмечает: кроткий может быть не обязательно кроток добровольно. То есть смирение, оно добровольное смирение, да, кроткий может быть не кроток добровольно. Он даже пишет дальше, Игорь: есть такая правда жизни. Сначала людей учат говорить и ходить, потом сидеть и молчать. Я не знаю, Игорь, тут, конечно, вопрос о терминологии. Я бы не стал в это углубляться. Какая же это кротость, если она не добровольная? Кротость, когда... Это же забитость получается. Тут разные люди по-разному понимают одни и те же термины, но как-то, представьте себе, человек кроткий просто потому, что его по роже били. Какая-то кротость. Вот. Ладно. Жанна Михайлова пишет про молитву. Молитва — это не монолог. Когда мы познаем силу молитвы и силу веры, жизнь начинает меняться вместе с ее ценностями. Я осознаю то, что в моей жизни есть вещи и греховные желания, от которых мне нужно избавляться. А это честность. Вот то, что я сейчас вижу в письме Жанны, это, конечно, честность. И, кстати, к честности ведет нас книга «Псалтирь». Честность не всегда легкая. Она далеко не всегда просто, далеко не всегда легко дается. А более того, это то, что мы, в чем мы возрастаем. Пишет Александр: как укрепить свою веру, если у меня всегда есть сомнения. Помните, когда ученики спрашивают Иисуса, они просят его: умножь нашу веру, и он говорит им о том, что вот если бы ваша вера была как горчичное зерно, вы бы сказали этой горе: вот передвинься, она бы сдвинулась. Часто обращают внимание на то, что у нас горы не двигаются, да? Что же за такая слабая вера? У нас тут горы не двигаются. Но смысл здесь ведь есть еще и вот в чем. Если мы с вами познаем Бога, и мы с вами хотим Его больше познавать, то укрепление в вере возможно, и оно происходит тогда, когда мы испытываем свою веру и когда мы проявляем послушание в вере в практических ситуациях. Вот я сегодня преодолеваю вот такую-то проблему. Я буду послушным, даже если мне это тяжело, даже если мне это непросто. Мы укрепляем веру, делая шаг веры, идя вперед, будучи послушными даже тогда, когда вся наша внутренность начинает этому сопротивляться. Если этого хочет Бог, то вот мы укрепляем веру таким образом. Вспомните Авраама. Помните, да, ведь про Авраама мы с вами знаем, что поверил Авраам Господу, это вменилось ему в праведность. Но ведь Авраам не просто сидел такой, знаете, сложив руки на груди, и говорил: вот я сейчас буду верующим. Да, ему Господь говорит: встань и пойди из своей земли, из Ура Халдейского, в ту землю, которую я тебе покажу. Он встает и идет. И всякий раз, когда он послушен Богу, всякий раз, когда он делает то, что говорит Бог, тогда всякий раз, когда это происходит, его вера укрепляется. Если он этого не делает, вспомните, например, эпизоды с Сарой, когда он пытался выдать ее за сестру, тогда и с верой возникают проблемы. Вот по поводу того, как укрепить веру, кстати, жизнь Авраама — это замечательный совершенно пример. Денис пишет: все это зависит от человека, если он готов слушать. В первую очередь очень нужно доверие пред Богом. То есть Бог изначально уже знает, что ты придешь к Нему. Бог просто верит. Время всегда есть у всех у всех в дне 1440 минут. Я здесь просто здесь сделаю такую выборку. Да, надо слушать, важно слушать, но важно еще и делать. Важно еще и совершать шаги. Инструмент, даже очень хороший инструмент, ржавеет, если им не пользоваться, если это железный инструмент, да, вот он ржавеет, когда им не пользуются. Вера тоже, наша вера ржавеет, если мы ее не напрягаем, если мы никак с ней не работаем. Очень сложный, очень важный вопрос мы получили здесь от Ольги Мироновой. И вопрос Ольги на самом деле это вопрос про искренность. Но на самом деле я также рад, что Ольга это сформулировала, и это именно так написала. Она пишет, мне сложно понять последний псалом. Это мы читали псалом, где говорится, я чудно и дивно устроен. И дальше Ольга объясняет. У меня генетическое заболевание, то есть болезнь передалась при зачатии. Если Бог соткал меня, моя болезнь его рук дело, и потом... В этой связи у меня, если честно, возникает искушение сказать, что, может, я и дивно устроена, но другие устроены лучше. В общем, читаю этот псалом, когда он положен, но ощущение, что это не про меня. Из-за специфики моего заболевания, пишет Ольга, например, при том, что его не лечили, у меня не было поры цветения, не было юности. Я была сначала девочкой, а потом резко стала тетенькой. И то, что я бесплодна, радости не добавляет. В принципе, конечно, нечестно будет не сказать, что Бог показывает, что хотя, по-моему, не будет, но по-другому тоже может быть неплохо. Но сказать, что я рада, как устроена, было бы ложью. А вот на самом деле, Ольга, вы очень... Большой молодец, очень правильно делаете, что вы не готовы лгать ради того, чтобы было аккуратно, мило и правильно. Вот вы не готовы лгать для того, чтобы, ну, создать какое-то ложное впечатление о правильности. Вы говорите, как есть. Я хочу вас вот о чем попросить. Скажите об этом Богу. Просто скажите Богу, Боже, вот я не понимаю этого устройства, того, что ты сделал, я не понимаю. Я могу вам сколько угодно здесь сейчас говорить о греховной природе человеческой, могу вам говорить о том, как мир исковеркан грехом, могу говорить о том, что болезнь — это результат греха, но также есть Божий план, Божий замечательный замысел. Но ведь, Ольга, вы это знаете, вы это слышали, вы это проговаривали. И я думаю, то, что здесь действительно необходимо, это... прийти к Богу и понять, во-первых, что вы можете Ему сказать все как есть, вам не надо перед Ним скрываться, вам не надо пытаться Его обмануть. Это совершенно бесполезно и бессмысленно. Но, во-вторых, попытаться услышать, что Он вам скажет. Каким образом ваше устройство окажется дивным именно вот в Божьих глазах. Потому что даже у тех из нас, у кого есть какие-то серьезные заболевания, у кого есть физические проблемы, да и ментальные проблемы, кстати, тоже, у каждого из нас при всем этом есть определенная возможность понять, а вот это зачем? Я понимаю, что в вашем случае пока это не ясно, пока это остается вопросом. Ну что же, это будет замечательный вопрос для Господа. Я помню... замечательную историю. Было несколько лет назад. Одна девушка как раз говорила мне о том, что говорит, я вот читаю этот псалом, я чудно и дивно устроен. И говорит, я не понимаю, почему вот это вот, вот как это относится ко мне. Она говорит, я не вижу, что я дивно, чудно устроена, потому что я толстая и грудь у меня большая. Я тогда был, в общем, моложе и глупее и сказал, слушайте, ну а вот у меня, слушайте, ну у меня зрение 3%, там, 4% от нормального. Ну, и я, в общем, нахожу то, что в чем красота вот этого, и почему это здорово, почему это чудно и дивно. Она дала совершенно великолепный ответ. Это была молодежная конференция христианская. Она говорит, да ладно, зрение, вы с ним живете нормально, а я толстая и грудь большая. Вот, вот это серьезнее, да, вот эта проблема, она сложнее. И я сначала как-то немножко удивился, ну, девочка, ты как-то, ну, ты как бы вот немножко разного масштаба. Но мы ведь все сравниваем свои ситуации, свои проблемы с ситуациями кого-то другого. И нам всегда кажется, что нам сложнее, да, вот я знаю, что, кстати, среди наших слушателей есть люди на коляске, на инвалидной коляске, у которых своя ситуация. Вот Ольга сейчас написала про свою ситуацию. И первое, что приходит в голову, это начинает сравнивать, да, у тебя там вот все ерунда, а вот у меня оно серьезнее. Но есть и другой подход. Задать Богу вопрос. А я зачем такой? Вот, Боже, ты меня зачем таким сделал? Да, мы сразу сказали, что большая часть вот этих проблем — это результат грехопадения. Но помните, что произошло и что сказал в свое время Иосиф? Да? Братья Иосифа задумали во зло, они задумали совершить зло, но Бог обратил в это во благо. Значит, дальше вопрос. Мы вот с вами говорим о прославлении, говорим о поклонении, и дальше вопрос. А вот как вот это ты обратишь во благо? Что ты сделаешь со мной и что ты сделаешь через меня, чтобы действительно я мог сказать чудно и дивно устроен? Еще, Ольга, не позволяйте никому сказать вам совершенно дикую губительную фразу. А, мне бы твои проблемы. Вот даже если вам кто-то это скажет, не слушайте. Потому что честность как раз предполагает, что мы с вами понимаем, что эти ситуации даны Богом, и только Бог может дать нам возможность эти ситуации решить. Игорь Феденков отвечает на вопрос про крестик, да, про православного, или, не знаю, православного или нет, про христианина, который писал нам о том, что он снял с себя крестик, и вот перестал его носить. Игорь напоминает православное учение на эту тему. Он пишет: «Крест есть неотъемлемая часть Христа. Ему даже молитва есть. Снять с себя крестик означает отвержение почитания Христа символами и защиту от бесов». Вот спасибо за напоминание. А вы уверены, что наш слушатель, снимая с себя крестик, имел именно такое понимание? Смотрите, есть понимание человека, который совершает некое действие. Есть общественные последствия этого действия. Ну, не всегда, но во многих случаях они есть. И есть наше с вами понимание, наша реакция. Вот наш слушатель, вполне возможно, мог сказать: я не буду носить крестик, потому что для меня он неприемлем. Я не хочу вот ему поклоняться. Именно крестику, не кресту Христову, а вот этому примеру, да, вот этому конкретному нательному крестику. Это его понимание. Дальше приходите вы, допустим, и вы говорите: ну вот, когда ты сделал вот это, ты имел в виду вот это. Вот что это означает. Ответ: а почему? Он имел в виду совершенно другое. Ну и дальше вопрос, а общественное какое-то негативное, негативные последствия от этого деяния были? Нет. Вот это в данном случае, эта грань у нас уходит. И дальше, кстати, Игорь пишет по поводу того, что в качестве крестов для протестантов это вот рыбки на машинах. Нет, конечно. Нет, Игорь. У протестантов, ну, например, потому что, например, у протестантов нет молитвы. Как вы сказали, молитву к кресту, да, вот молитвы рыбки на машине у протестантов нет. Поэтому нет, символика совершенно иная, и отношение совершенно иное. Ну, и Никита Погребенко ставит очень вопрос. То, что в описании написано этой трансляции, вранье, пишет он. Там говорится о том, что вот чем ближе мы, тем больше мы друг другу доверяем. Он пишет: даже если близкие люди друг другу доверяют, все равно запретные темы есть. Grey areas, он пишет, вот, о них. Значит, по поводу запретных тем. Они, конечно, бывают. Во-первых, чем больше их, тем хуже. Во-вторых, есть темы, по поводу которых люди не по недоверию, а по совместной договоренности могут договориться, вот, их не обсуждать. Потому что они понимают, что обсуждение этой темы не ведет к добру. И в-третьих, чем больше мы друг друга понимаем, чем ближе мы к Богу, тем все-таки вот эта открытость друг перед другом и, прежде всего, перед Богом больше. Слушайте, не все мы прочитали. Завтра притчи начинаем, но начнем все-таки с дочитывания ваших комментариев, и я вернусь еще к вопросу Никиты. А пока, друзья, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.